Здравствуйте! Мы с вами на YouTube-канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уменский. На наших встречах мы с вами говорим прежде всего о Христе, о Евангелии, о нашей вере и о любви, которую мы, как христиане, несем, должны нести в нашу жизнь каждый день. Я продолжу этой нашей встречей цикл бесед, посвященных таинству Евхаристии и Божественной Литургии. Сегодня мы с вами будем говорить о Великом Входе и о самом евхаристическом каноне, который называется таким греческим словом «анафора», что значит «святое возношение». Но прежде чем мы начнем, я, как всегда, напомню вам, что вы можете отправлять свои письма и свои вопросы, я ожидаю, на мой адрес электронной почты, который указан в описании нашего канала. Вы также можете писать туда письма частного содержания, ваши вопросы, недоумения, некоторые вещи, связанные с какими-то личными проблемами, на которые я буду стараться отвечать именно в частной переписке. Но те вопросы, которые вас волнуют, я буду выносить для обсуждения на эфир. Также вы можете там формулировать те темы, которые кажутся вам необходимыми и интересными для раскрытия. Ну, как, например, вы попросили меня подробно дать объяснение Божественной Литургии и самому таинству Евхаристии, чем, собственно говоря, мы в последнее время и занимаемся. А также на адрес электронной почты вы можете отправлять имена своих близких, и я за них буду молиться, как я это и делаю всегда. Со своей стороны, я, конечно, всех вас благодарю за ваши отклики, за ваши комментарии, за ваше доброе отношение, за вашу поддержку, которую я получаю в ваших комментариях. Это очень-очень важно не только мне, но всем тем, всей нашей команде, которая работает над выпуском наших эфиров. И особенно, конечно, я хочу поблагодарить тех из вас, кто поддерживает наш канал материально, который посылает свои донаты. Именно благодаря вашей поддержке материальной, вашим донатам и существует наш канал. Мы можем выходить в эфир регулярно и пытаемся, хотя это дается нам нелегко, улучшать качество нашего эфира. Поэтому заранее прошу прощения, если какие-то у нас есть недоделки и что-то у нас не всегда бывает на высоком уровне с точки зрения качества съемки или звука, например. Да? Но мы над этим всегда постоянно работаем. Итак, ваши донаты, ваши пожертвования вы можете отправлять на виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала. Там есть виртуальные кошельки и номер счета. Вот. И мы, еще раз хочу сказать, благодарим вас за вашу поддержку. Поэтому прошу вас, ставьте свои лайки, вот, пишите свои комментарии. Это не потому, что я такой тщеславный человек, и мне нравится, когда меня хвалят. Хотя, конечно, я признаюсь, что мне приятно, когда меня хвалят, и когда вы посылаете свои добрые комментарии и поддержку. Но это важно еще для того, чтобы наш канал продвигался, чтобы как можно больше людей узнали, что есть такая программа, и могли тоже посмотреть наши передачи. Итак, мы переходим уже непосредственно к теме нашей программы. Итак, Евхаристия, Великий Вход. Прошлую тему мы завершили тем, что заканчивается литургия слова, литургия, которая называется также «Литургия оглашенных», тем, что звучит «Ектенья», «Ектенья об оглашенных», которая заканчивается призывом диакона. «Те, кто оглашенные, выйдите, изыдите. Те, кто оглашенные, выйдите из храма. Да никто от оглашенных не остается на Евхаристии, но только верные». И звучат первые «Ектеньи» с молитвой верных. И вот по окончании литургии слова, а надо сказать, что в древние времена это было довольно строгое правило, когда оглашенные, то есть те люди, которые готовятся к принятию святого крещения, они приходили на богослужение, оставались на нем ровно до тех пор, пока звучало Слово Божие, звучала проповедь, объяснение, катехизация, то есть оглашение, и после этого над ними читалась молитва об оглашенных. Поэтому в конце «Ектенья об оглашенных», который тоже звучит на наших литургиях, мы слышим такой призыв: «Оглашенные», то есть те, которые готовятся к крещению, «главы ваши Господеви, преклонить. И здесь я хочу сделать просто такое маленькое замечание. Эта молитва, которую читает священник в алтаре, она неслышимая молитва, потому что он читает ее тайно. А об этом я тоже буду говорить, о тайных молитвах. Касается только тех людей, которые готовятся к святому крещению. Она не касается никого из тех, кто является верными, кто пришел на литургию как уже полноценный член церкви, как человек, который принял святое крещение, миропомазан и готовится к принятию святых Христовых тайн. Поэтому призыв наклонить головы совсем не надо исполнять, потому что почему-то некоторые начинают объяснять это о том, что это касается и нас, поэтому мы тоже должны наклонять свои головы, потому что мы такие недостойные, как будто бы мы оглашенные, как будто бы мы ничего не знаем, как будто бы нас это свет евангельский не просветил. И, в общем, из-за того, что мы такие недостойные, мы все равно должны наклонять свои головы. Это ложь, это чушь, это совершенно неправильно, потому что это не так. И поэтому не будем играть в разные ролевые игры. Литургия – это не театр, и литургия – это не игра. Это совершенно реальное наше соприсутствие Богу и святым ангелам. И поэтому никакой театральщины внутренней, никакой игры, никаких образов, которые мы якобы из себя представляем, быть не должно. Но должно быть некое реальное соучастие и реальное сопереживание пониманию того, что происходит на божественной литургии. Итак, великий вход. Одно из самых торжественных, одно из самых таких трепетных моментов, один из самых трепетных моментов божественной литургии. Звучит таинственная херувимская песнь, открываются царские врата. Во время пения херувимской диакон совершает кождение алтаря, кождение Солии, кождение всех верующих, собравшихся в храме. Все люди во время херувимской тоже их приучили, всех нас приучили стоять крайне благоговейно, потому что херувимская песня же звучит, значит, что-то такое очень важное происходит, но при этом далеко не все из христиан, например, понимают слова, которые поются во время херувимской песни. Мы сегодня будем об этом говорить и разбираться. Во время херувимской песни священник перед престолом трижды воздевает руки и тоже повторяет эту херувимскую песнь, которую поет хор. Потом священник отходит от престола к жертвеннику и берет в свои руки чашу, передает дискос с агнцем диакону, ну, если нет диакона, там сам священник, в двух руках несет потир с вином и дискос с дарами, которые будут святыми дарами, с агнцем, с хлебом Евхаристии. Вот, и выходит на Солию, перед ним идут свеченосцы, и священник или диакон, сначала диакон, потом священник, возглашает поминовение сначала правящего архиерея или патриарха и по порядку всех тех, кого обычно поминают на великом входе. Поминает священство, братьев святого храма сего, всех труждающихся, поющих, всех благотворителей, строителей святого храма сего и все вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царствии своем. А с этими словами священник заносит проскомидию, проскомидию я называю чашу с вином и дискос с агнцем, и ставит их на престол. Царские врата закрываются, закрывается завеса царских врат, и хор поет вторую часть херувимской песни, которая начинается со слов «Яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо, дореносимы чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Символически выход на Солию с чашей и с дискосом, а священники, которые сослужат часто, несут в своих руках крест, копиел, житцу, то есть такие вот символические орудия страданий Христовых, символизирует в современном прочтении литургии выход Христа к своему искупительному подвигу, шествие Христа на крест, а также вход Господень в Иерусалим. Господь грядет на свои страдания. И великий вход как бы символизирует вот это жертвенное шествие Христа к искупительной жертве, а значит, к нашему спасению. Вот. И такое прочтение, символическое прочтение великого входа, оно, надо сказать, не случайно. И об этом я сейчас скажу вам несколько слов, но сначала мне хотелось бы сказать о том, что вот этот великий вход, который совершается таким торжественным, необыкновенным, важным образом с пением херувимской песни, сложился далеко-далеко не сразу. И исторически в первые века великий вход не был каким-то особо торжественным моментом, не сопровождался никакими особенными песнопениями, не сопровождался никакой особенной торжественностью внесения этой проскомидии, там не было кождения, свеченосов. На первое время не было ничего этого, потому что это была простая такая вот, как бы сказать, ну, вещь, потому что это в позднее время к алтарю стал пристраиваться еще одна апсида, и жертвенник, на котором совершается проскомидия, стал находиться непосредственно в алтаре. Это случилось далеко не сразу, прошло несколько столетий, пока новая храмовая архитектура стала предполагать вот это вот специальное место, где совершается проскомидия, то есть в самом алтаре, как это и сейчас во всех православных храмах. Но в древних храмах было совсем не так. И надо сказать, что рядом с храмами, древними базиликами, в том числе с базиликой Святой Софии в Константинополе, а чин литургии, который закрепился на сегодняшний день, все-таки восходит к константинопольской традиции совершения литургии. Так вот, рядом с храмом Святой Софии, вообще с огромными другими разными храмами, были отдельно построены специальные храмы, например, баптистерии. Храм как баптистерии, в которых совершалось крещение. И вот уже из этого баптистерия новокрещенные люди шли в сам храм на Евхаристию. Вот эту новокрещальную Евхаристию, скажем, описывает Иустин Философ в своих апологиях. И вот такие баптистерии до сих пор находятся, ну, в таких прекрасных местах, как Равенна, например, или в Риме мы найдем баптистерии, которые стоят отдельно от собора. Также отдельно от храма, отдельно от собора находилась так называемая сосудохранительница, в которой христиане хранили и сосуды священные, и священные одежды, также Евангелие. Именно оттуда это Евангелие износилось для так называемого малого входа, то есть входа в храм с Евангелием, о котором я говорил на нашей прошлой беседе. Также там и совершалось принесение проскомидии. То есть именно в это место, в хранительницу сокровищ храма Евангелия, в сосудохранительницу, или диаконник, можно назвать это место, и приносились хлеб и вино для совершения Евхаристии. Именно там было место для проскомидии. Той самой проскомидии, о которой я подробно говорил на нашей прошлой встрече. Именно тогда, после того, как оглашенные исходили из храма, диаконы в сопровождении пресвитеров шли в это священное помещение и брали оттуда хлеб и вино, приготовленное для Евхаристии, и вносили это в храм, а архиерей или пресвитер, который совершал евхаристическую жертву, таинство Евхаристии, принимал это из их рук и ставил это на престол. То есть это был не столько выход из алтаря с заходом в алтарь, сколько действительно принесение даров хлеба и вина для совершения самой Евхаристии. Они были заранее приготовлены и хранились как раз вот в этом месте. Совершенно постепенно складывалось так, что вот это вот принесение хлеба и вина стало сопровождаться отдельными песнопениями. То есть, скорее всего, во время этого принесения пелись псалмы определенные. И пелось песнопение, которое мы знаем, «Аллилуйя» пелось. И возможно, что херувимская песня сложилась из припевов, которые припевали диаконы к этим псалмам на «Аллилуйю», когда несли вот эти приготовленные дары – хлеб и вино для совершения Евхаристии. А сегодня мы можем увидеть в архиерейском богослужении все-таки немножко более древнюю форму вот этого великого входа. То есть, например, сам архиерей не выходит из алтаря во время великого входа, а наоборот стоит в царских вратах и принимает дискос с агнцем и чашу с вином из рук протопресвитера, из рук священника, который передает ему эти дары с поминовением, знак того, что эти дары действительно приносились из другого места в храм. И только в течение веков, когда сама храмовая архитектура стала меняться, и когда проскомедия стала совершаться непосредственно в алтаре, вот это вот принесение этих новых даров, приготовленных на проскомедии, стало совершаться как выход из алтаря и вход через царские врата. Вот таким образом. А херувимская песня сложилась вообще очень и очень поздно. То есть первые упоминания о херувимской песне, которая пелась, поется сегодня при каждой Евхаристии, Великом Ходе, которая дает такое как бы торжественное звучание всему этому событию, зафиксировано не ранее VI века. И то, надо сказать, что это только отдельные эпизоды именно Константинопольской церкви, а в других местах это еще не вошло в обиход. И только через какое-то количество времени, через несколько веков, херувимская песня стала необходимой частью вот этого великого входа и начала самой литургии верных. Как я уже сказал, вход великий имеет свое символическое значение. И надо сказать, что это символическое значение восходит к очень древнему тексту, который приписывается Фёдору, епископу Мопсуестийскому, и это конец IV века. То есть уже в IV веке Фёдор, который описал вот этот вход, это принесение даров из сосудохранительницы в храм как для совершения Евхаристии, уже тогда, в IV веке, придавал этому то символическое значение, которое на самом деле вот мы знаем сегодня. И, скорее всего, вот, собственно говоря, благодаря ему такое толкование и возникло. Я как раз сейчас хочу прочесть для вас отрывок из этого знаменитого описания. Есть диаконы, которые приносят этот хлеб, который они устраивают и полагают на благоговейно устрашающий престол. В символах мы должны увидеть Христа, которого сейчас выводят, и он идет на свои страдания, и который в следующий момент положен для нас на престоле. И когда приношение, которое должно быть представлено, приносится в священных сосудах, дискосах и чашах, вы должны думать, что Христос, наш Господь, идет на страдания, сопровождаемый невидимыми его слугами, которые также присутствовали во время спасительного страдания и сострадали. Речь идет о небесных силах, ангелах, архангелах, херувимах и серафимах. И когда диаконы его выносят, они ставят это на святой престол, чтобы полностью представить страдания. Вот почему диаконы, расстилающие на престоле полотно, представляют этим изображением похоронные пелены. Потом они становятся с двух сторон и опахивают воздухом. Напомню, что воздух – это такое полотно прямоугольное, которым покрывается проскомидия. Вот почему диаконы, расстилающие на престоле полотно, представляют этим изображением похоронные пелены. Потом они становятся с двух сторон и опахивают воздухом святое тело так, чтобы ничто не упало на него. Этим действием они показывают величие лежащего там тела, которое свято, благоговейно, устрашающе и далеко от всякого тления. Тело, которое вскоре восстанет как бессмертное по природе. Очевидно, там, за гробом, были ангелы, сидящие на камне, и теперь также не должно ли изображать, как в зеркале, сходство, подобное ангельскому служению? Диаконы стоят вокруг и обмахивают своими опахалами, потому что лежащее там тело – есть истинный Господь в своем единстве с божественной природой. И это должно быть положено с большим страхом, рассматриваемо и сохраняемо в полном молчании, потому что хотя литургия еще не началась, имеется в виду литургия верных, все же следует наблюдать за приношением и расположением такого великого и чудесного объекта с воспоминанием и страхом и тихой и спокойной молитвой, ничего не говоря. То есть вот это приношение, которое совершалось во времена Фёдора, совершалось в полной тишине. Не пелось тогда никакая херувимская песнь, и даже диаконы не пели псалмов при принесении святой Проскомидии на престол. И когда мы видим на престоле приношение, как если бы он был положен после смерти в гроб, глубокая тишина охватывает всех, кто там присутствует. Потому что то, что происходит, является благоговейным, и они, диаконы, должны смотреть на это с воспоминанием и страхом, потому что это совершается на литургии. Христос наш Господь воскресает, извещая об участии в неизреченных благодеяниях, зачем совершается молитва, но не безмолвная, а предвозвещаемая громко пением диакона. Мы вот в этой проповеди, вот в этом описании входа и принесения святых, принесение еще не освященных, простите, даров на престол, видим, что Фёдор уже называет это телом и кровью Христовым, как бы предваряя величие совершаемого таинства, которое только грядет совершиться на литургии. Но Фёдор уже называет это с благоговением телом и кровью Христовыми. Ну вот, собственно говоря, вот такое символическое обоснование Великого входа мы находим уже в IV веке, хотя оно еще принадлежит только вот одной из малоазийских епархий, одной из малоазийских церквей. Оно вообще не захватывает еще всей Вселенской Церкви, которая потом позже начинает ориентироваться именно на Константинопольскую традицию. И, как я уже сказал, именно Константинопольская традиция впервые возглашает пение во время этого перенесения из сосудохранительницы на престол тех даров, которые будут освящены во время таинства Евхаристии, во время литургии верных, во время евхаристического канона, с которым будет читаться вот эта молитва анафоры, о которой мы с вами будем говорить чуть позже. Итак, по этому символическому толкованию Господь в Великом входе символически грядет на свои страдания. И поэтому алтарь мыслится и представляется собой символически как гроб Господень. Поэтому, когда закрываются царские врата и закрывается завеса, это символизирует, что Господь во гробе. Поэтому, когда святая Проскомидия поставляется на престол, священник читает молитвы Страстной недели. «Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело твое, плащаницу чистую обвив, и благоухание во гробе нове покрыв положи. Во гробе плотский, в аде же с душей, як у Бог, в рай же с разбойником и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Святым Духом, вся исполняя неописанный». Вот тем самым, когда на престоле стоят агнец и чаша с кровью, священник кадит воздух, о котором говорилось в поучении святого Фёдора, и покрывает их, как Иосиф Аримафейский с Никодимом, покрывают плащаницей тела Христова. И после этого уже начинается подготовительная молитва перед самой анафорой. Но прежде всего мы давайте с вами разберем теперь херувимскую песню, которая поется во время вот этого великого входа. Херувимских песней существует несколько, то есть есть самая известная херувимская песня, которую каждый из нас слышит на каждой воскресной литургии. Но также существует еще несколько других песнопений, которые исполняются во время Великого Входа в другие литургические дни. Ну, например, во время совершения литургии прежде освященных даров поется херувимская песня, которая звучит так. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы, се жертва тайная совершенно дореносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Это тоже одно из очень древних песнопений, которое исполнялось во время литургии, и не обязательно во время литургии прежде освященных даров. Смысл этого песнопения также, в общем, схож со смыслом самой херувимской песни. Во время литургии, которая совершается в Великий Четверг, в день установления таинства Евхаристии, мы поем песнопение, которое нам известно из, как молитва перед Святым Причащением. «Вечере Твоя тайная дней, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Те дам яко Иуда, но яко разбойник исповедуйте. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И есть еще один богослужебный день, это Великая Суббота, когда вместо известной нам херувимской поется другое песнопение, другая херувимская песня. Когда служится литургия Василия Великого, особенная литургия, мы поем еще одно песнопение, которое является тоже херувимской песней. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». То есть приходит на заколение, как агнец, и отдает себя в пищу верным. «Предходит же сему лица ангельские со всяким началом и властью, многоочитые херувимы, шестокрылатые серафимы, лица закрывающие вопиющие песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Вот эти херувимские песни сегодня являются уже такими зафиксированными и совершаются во время литургического круга в течение года. Итак, вернемся к херувимской песне, потому что смысл ее на самом деле совершенно замечательный, который очень важен для нашего такого глубокого внутреннего понимания. «И же херувимы тайнообразующие, и же вотворящие Троицы Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим по печенью. Яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо дреносимы чинны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И вот что интересно. К величайшему сожалению, очень немногие из христиан понимают смысл этой песни. Потому что даже самые первые слова «и же херувимы тайно образующие» многие люди не могут правильно перевести. А здесь я как раз хотел бы все-таки сказать, что если наше богослужение совершается на церковно-славянском языке, и у нас огромное количество ревностных родителей о церковно-славянском богослужении, то, конечно, было бы важно, чтобы все эти родители о церковно-славянском богослужении легко и свободно говорили на церковно-славянском языке. А также совершенно необходимо, чтобы вся полнота нашей церкви, все люди, которые приходят и участвуют в богослужении, совершенно свободно понимали все слова и все молитвы и все песнопения, которые совершаются на церковно-славянском языке. Итак, как же переводится это таинственное песнопение? Я приведу вам пример перевода священника Павла Флоренского, который в своей замечательной заметке о херувимской песне перевел ее таким образом. «Мы, таинственно изображающие херувимов и припевающие Тресвятую песнь, творящие жизнь Троицы, оставим сейчас всякую житейскую думу, чтобы поднять царя всех, невидимо к опьяносимого чинами ангелов». Вот дальше он пишет. «Какие загадочные слова поются за литургией, кто может слышать их без трепета. Вдумайтесь, мы таинственно изображаем херувимов. Не подобным ли изображается подобное? А мы изображаем херувимов. Священник Павел Флоренский. Итак, оказывается, это мы становимся херувимами в этот момент. Мы вместе с небесными силами служим Богу. Ныне силы небесные с нами невидимо служат, а мы сами невидимым и непостижимым образом встаем на их место. Царство небесное, пришедшее в силе, то, с чего начинается литургия. Мы и ангелы вместе совершаем вот это великое дело, эту литургию. Мы таинственно изображаем тех, кто воспевает Богу Тресвятую песнь. «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Полны суть небеса и земля Твоей славы!» Мы вместе с ними воспеваем Тресвятую песнь, чтобы поднять, чтобы нести на себе Господа. Как сами небесные силы являются престолом божественным. Господь почивает на серафимах и херувимах, как это совершилось в видении святого пророка Исаии. Мы сейчас стоим на месте херувимов. Мы сейчас должны забыть обо всем, отложить всякое житейское попечение, всякую житейскую заботу и полностью себя открыть для царя всех, потому что мы будем его нести в себе, на себе царя всех. И вот здесь, вот в этой херувимской песне, конечно, много такого таинственного призыва, потому что человек, ну, не может быть херувимом. Человек не ангел далеко, но тем не менее Господь его возвеличивает, доверяет ему себя. Господь видит в каждом человеке вот это вот свой образ и подобие. Господь готов вместе с херувимами и серафимами из наших рук принимать вот эту службу божественную. Не как те, которые пришли на литургию просто постоять и послушать, и посмотреть, благоговейно вздохнуть, перекреститься, поставить свечи перед святыми иконами, вдохнуть прекрасный запах ладана, услышать прекрасное песнопение хора. Да нет, совсем не в этом дело. Господь ждет от нас соучастия, сослужения. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Входит царь славы, жертва тайная совершенно дареносится. Ангелы и архангелы лица закрывают и вопиют песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Удивительное. Царь славы идет за нас на жертву, идет приносить себя за спасение мира, отдает себя за спасение мира и отдает себя в снеть, то есть в пищу и истинное питье для нас, верных. Мы верные ему. Именно так церковь называет христиан в своих первых посланиях. Верные. Елицы верные. Таким образом она свидетельствует сама церковь во время божественной литургии. И вот это вот понимание того, что каждый из нас сейчас вступает в эту область Царства Небесного, что совершается великая жертва, и мы, как херувимы, должны забыть обо всем житейском, чтобы полностью сослужить Богу. В этот момент, когда поется херувимская песня и совершается кождение Святого Престола и верующих, и верных, давайте будем себя называть этим словом, потому что, ну, как бы сказать, верующих-то много, наверное, но много ли верных? Вот, давайте будем себя называть этим словом «верные». Мы все верные. Мы все и священники, и епископы, и миряне, мы все должны быть равноверными Богу. Одинаковыми в этой верности, равными в этой вере и верности самому Христу. Так вот, священник читает единственную молитву, которая посвящена лично себе, потому что все молитвы, которые священник произносит и будет произносить в анафоре во время Божественной литургии, они произносятся от имени всего собрания верных, от имени всех людей, которые собрались как верные в храме, двери которого закрыты для тех, кто еще не принял святое крещение, который об этом даже и не помышляет, закрыты, потому что это иное пространство, это иное время, где действует Бог, и это место верных. И вот священник единственную молитву читает о себе. «Никто же достоин от связавшихся плоскими похотями и сластями, приходите или приближитесь, или служите тебе, царю славу». Никто не достоин, нет такого человека, который был бы достоин, носящий плоть, служить тебе, царю славы, и при этом мы стоим на месте херувимов. Ежебо служите тебе велико и страшно и самим небесным силам, потому что служить тебе страшно и самим ангелам. Но ты меня призываешь к этому служению, говорится в этой молитве. Очисти мое сердце и душу от совести лукавой. И сделай меня достойным приносить тебе эти дары, потому что ты есть приносящий и приносимый, приемлющий и раздаваемый. И тебе славу высылаем с обезначальным твоим Отцем и со пресвятым и благим животворящим твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. И вот эта молитва, она посвящена Иисусу Христу. Она есть обращение ко второму лицу Святой Троицы, потому что вся молитва Евхаристии, вся молитва анафоры – это обращение к Богу и Отцу, к первому лицу Святой Троицы. Мы обращаемся именно к Нему, как к Отцу. Он наш Отец и Он наш общий Отец, Отец Своего Единородного Сына, воплотившегося Господа нашего Иисуса Христа, и наш Отец. И вся молитва Евхаристии посвящена Ему. В этой херувимской песне есть слово, которое всегда вызывает некое недоумение и непонимание, что значит ангельскими дареносимы чинами. На самом деле до сих пор ведутся определенные дискуссии в правильном понимании вот этого греческого слова дареносима, дорифорос. Это тот, кто носил, это копьеносец в переводе с греческого. Но также это тот, кто приносит дары. И существовало и существует такое понимание вот этого отрывка, что как в древности императора, царя, его телохранители поднимали вот по мост и на копье поднимали его как триумфатора, как победителя, вот это образ такой, как телохранители носят на своих копьях, поднимая вверх над народом своего государя-императора. Вот. Но, с другой стороны, очень часто это приносится, как, что мы приносим дары, что как ангелы мы так же, как ангелы, приносим свои дары, ангельским образом приносим свои дары. И вот существует несколько версий перевода последней строфы херувимской песни, которую я вам приведу. Например, которого невидимо дори носят ангельские чины, которого невидимо копья носят чины ангельские, невидимо сопровождаемого воинством ангельских чинов, невидимо ангельскими сопровождаемыми чинами, которого невидимо с торжеством носят ангельские чины. Все вот эти формы перевода, они, в общем, примерно говорят об одном и том же. Но существует версия, мнение, что вот эта военная терминология копьеносцев вошла в херувимские песни в их константинопольском варианте. Я уже говорил, что именно литургия Константинопольской церкви была взята за образец. И этот чин был связан с тем, что императоры византийские тоже принимали участие в литургии. То есть византийским императорам была предоставлена честь кождения во время литургии, императоры входили в алтарь царскими вратами и так далее. То есть некоторые элементы императорского облачения были подарены византийским патриархам, как я об этом уже говорил, а вот некоторые моменты богослужебного характера были подарены самому императору от византийских патриархов. Есть такое описание, как совершался великий вход в присутствии византийского императора. Царь вместе со старшими диаконами шел к протесису, ну, то есть к месту, где совершалась проскомидия, где находились приготовленные для перенесения дары. Стоя вне протесиса, жертвенника, то есть, он надевал поверх сакоса золотую мантию и парфировую корону. Когда дары были переданы патриархам, священнослужителям, чтобы нести их, и все духовные чины, участвующие в великом входе, занимали свои места, царь с крестом в правой руке, как символ временной его власти, и с посохом в левой, что указывало на его место в церковной иерархии как депутата, шел впереди всей процессии на середину храма Замвон, обходил его и по правой стороне подходил к Салие. То есть император шел, как сейчас идет архиерей. В одной стороне посох, в другой стороне в руке крест. С левой и правой и левой стороны царя шли его телохранители. Вот как раз те, которые шли с копьями в руках. Варяги и знатные юноши в парадном вооружении. А за царем следовали диаконы, иерей с дарами и другими священными предметами, носимыми во время великого входа. Дойдя до Салии, все останавливались. Один царь проходил через Салию до святых врат, которые были открыты и за которыми стоял патриарх. Царь и патриарх кланялись друг другу, наклоняли головы и приветствовали друг друга. Потом царь становился направо у царских врат и начинался вход священнослужителей. Прежде всех к патриарху подходил второй из диаконов, державший в правой руке кадила, а в левой амафор. Подойдя к патриарху мимо царя, стоявшего у святых врат, диакон кадил царя. И когда царь наклонял голову, возглашал громким голосом: «Да поменят Господь Бог державу царства твоего во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». Потом прибавлял «Аминь», затем этот диакон подходил уже к патриарху, который целовал амафор и входил в алтарь боковыми дверями. Подходя к патриарху, диакон возглашал: «Да поменят Господь Бог архиерейство твое». С таким же возглашением проходил мимо царя протодиакон с дискосом, первый архимандрит или протоиерей с потиром и так далее. Когда все входили таким образом, царь становился опять перед святыми вратами, в которых стоял патриарх. Они кланялись друг другу, и царь уходил опять на свое место, где снимал мантию и слушал литургию. Как правило, в шествии на великом входе императора сопровождали варяги, несущие секиры на древках, и копья, около сотни вооруженных копьями молодых дворян. Ух, ну вот это и литургия, так себе представить, да? Как военный парад. Во что превратилось такое скромное апостольское богослужение первых веков при вот этой помпе византийской и императорской, конечно, представить себе трудно. Возможно, именно в силу того обстоятельства, что в церемонии участвовали военные, вплоть до варягов, то есть императорских телохранителей, из иностранных наемников, включительно, легко могло произойти смешение терминов «дореносимый», то есть «копьеносимый» и «приносящий свои дары». Я пользуюсь цитатами из очень хорошей работы, дипломной работы Алексея Васильева, который является его семинарской работой в Сретенской семинарии. Спасибо ему большое за такое прекрасное... прекрасно подготовленные цитаты. Вы видите, насколько сам чин литургии в своей пышности, помпезности, театральности, в своем таком богатстве и символизме далеко ушел от раннехристианского собрания, возлежания на вечере, где центром был Христос, а далеко не император, где центром была сама Евхаристия, а не какие-то торжественные, театральные, во многом театральные действия, которые производили, конечно, огромное впечатление на всех людей, потому что это, конечно, было очень красиво, очень торжественно, очень помпезно, очень ярко. Но тем не менее, всегда возникает вопрос, а не потерялось ли за этим смысл? И вот на сегодняшний день мы видим тоже очень много торжественного, помпезного, замечательного, очень красивого и яркого в совершении того же великого входа и литургии. Но смысл нашего присутствия, вот приходит император в сопровождении телохранителей, сотни телохранителей с копьями, с секирами, диаконы, которые громким голосом возглашают там императору многое лето, кадила, истощают благоухание фимиама, у всех что-то звенит, что хор очень громко и торжественно поет, а потом император идет на свое место, чтобы слушать литургию, не участвовать в ней. Не участвовать, а просто слушать литургию, потому что на самом деле литургия превращается в театр. литургия превращается в прекрасный религиозный благочестивый спектакль. И снова цитата из отца Павла Флоренского. «Вы, подобные херувимам, не трепещете ли вы друг перед другом? Но трепещите, трепещите сильнее. Знаете ли, кто тут? Царь? Христос? Ангельские чины служат ему невидимо. Церковь полна ангелов, и вы стоите все вперемешку с ангелами. Господь тут, разве вы не знаете? Он с нами, как обещал. Неужто теперь не отложим житейское попечение? Неужто не забудем о житейской коре, скрывающей ангела-хранителя для каждого из нас? Пусть спадет перед очами эта пелена, пусть рухнет стена, отделяющая сердце от сердца. О, какое счастье видеть каждому, каждому херувима в каждом! О, радость навеки! Ныне всякое житейское отложим попечение. Всякое. Отец Павел Флоренский». Заканчивается великий вход, закрываются царские врата, звучит Ектенья, о предложенных честных дарях Господу помолимся. И по окончании этой Ектеньи мы приступаем к самой Евхаристии. Диакон обращается к народу Божию, ко всем верным. «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». А в древнем чине литургии, когда диакон обращался к народу с этим призывом возлюбить друг друга, все, находящиеся в храме, обращались друг к другу со словами «Христос посреди нас». И ответом был «И есть, и будет». И верные христиане обнимали и лобызали друг друга с этими словами. Сегодня, к сожалению, к величайшему самолобзанию мира «Христос посреди нас» говорят только священники друг другу в алтаре. А этот возглас, этот призыв свидетельствовать Богу о любви совершенно ушел из понимания божественной литургии. И многие верные христиане, собравшиеся на литургии, даже не знают, к чему обращен этот призыв. «Возлюбим друг друга, чтобы единомысленно исповедовать Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу, единосущную и нераздельную». Вот очень важные слова. Мы возлюбим сначала друг друга, потому что без любви, без настоящей истинной любви, заповеданной нам Христом, нет смысла исповедовать правую веру. Потому что именно в этот момент начинает звучать символ веры. И все христиане, собравшиеся в храме, этот символ веры вместе поют. Открывается завет царских врат, и поется символ веры. В этом символе веры, в кратком исповедании нашего православия, в кратком исповедании основ нашей веры, заложена практически вся догматика, все, во что верует православный христианин. Этот символ веры впервые читается во время принятия святого крещения как некая клятва, клятва верности Богу, Богу, которого ты избрал, чтобы служить Ему и следовать Его заповедям. Так вот, очень важно, что иногда православные считают, что если я, как православный, принимаю символ веры во всей ее полноте, этого достаточно. Совсем нет. Нет, недостаточно. Символ веры имеет смысл исповедовать и быть православным христианином только тогда, когда ты отзываешься на этот возглас «возлюбим друг друга». Если ты, как христианин и как православный, зная все догматы веры, зная, как правильно почитать Бога, зная все традиции своей церкви, зная святое отеческое учение о Боге, о Пресвятой Богородице, об ангелах, о почитании икон, о таинствах, не любишь кого-то, не любишь друг друга, не любишь другого, когда твой ближний – это не тот ближний, о котором говорит тебе притча о милосердном самарянине, когда ты имеешь право кого-то не любить, причем используя догматы Святой Церкви. Как будто бы догматы Святой Церкви и символы веры тебе дают право не любить тех, кто эти догматы, например, не исповедует или исповедует несколько иначе. У тебя есть замечательное право отказать этим людям во спасении, послать их в ад, потому что у тебя есть право не любить. Так вот, тот, у кого есть право кого-то не любить, тот и не христианин, тот и не православный, тот может сколько угодно говорить о замечательных догматах, сколько угодно может исповедовать символ веры правильно, как это написано в катехизисе и во всех книгах, может прочесть сколько угодно книг. Но если он в себе какое-то право кого-то не любить оправдывает своей верой, своими догматами, нет, не своей немощью человеческой, потому что по нашей человеческой немощи мы, конечно же, к сожалению, не способны еще пока любить всех. Не способны, к сожалению, это горе наше. Но, может быть, мы хотя бы об этом плачем, может быть, мы хотя бы понимаем, что это наше недостоинство, если вдруг мы никого-то не можем пока полюбить, что если вдруг кого-то мы не можем до конца принять, если вдруг кого-то мы не можем до конца простить, это наша проблема. Это проблема моей веры. Это проблема моего сердца. Это проблема моей души. Я пока не способен. У меня на это пока не хватает сил. Но я буду идти этим путем. Я буду стараться любить друг друга, как заповедует об этом Христос. И тогда я имею право сказать, что я христианин и православный, потому что я прежде всего исполняю заповедь любви и исповедую Бога правильно, потому что Бог есть любовь, а не догмат. Бог есть любовь. Бога нельзя заключить в догматы. Бог все равно больше любого догмата. Бог все равно всегда останется для нас непостижимой тайной. Бог все равно останется Богом, и мы не можем его вычислить и положить на полочки богословских книг, описать его, как бы нам ни хотелось, нет. Но то, что мы можем любить, дает нам право его исповедовать нашим Богом и нашу веру в него, потому что это вера и это догматика, прежде всего построена на том, что Бог есть любовь. И Бог нам даровал эти заповеди. Любить его всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Поэтому возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем Святую Троицу. И после исповедания нашей веры и начинается сам евхаристический канон. Станем добрым, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите. И хор отзывается: милость мира, жертва хваления. Священник обращается к народу Божию, ко всем верным, со словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа да пребудет со всеми вами». Верные отвечают: «И со Духом твоим». Священник воздевает руки вверх со словами: «Горе имеем сердца», то есть «возведем наши сердца ввысь». И верные отвечают: «Имо мы ко Господу», то есть они у нас уже направлены вверх, мы их имеем возведенными вверх, «Имо мы ко Господу». И священник начинает Евхаристию. Евхаристия, повторю, это слово означает благодарение по-гречески. «Благодарим Господа». «Благодарим Господа». С этих слов начинается молитва анафоры или евхаристический канон, который, к сожалению, к величайшему, в основном священники читают тихо в алтаре, и слов этой молитвы верные не слышат. Хотя эта молитва как раз и молитва самих верных, которую сам священник произносит от их лица. Поэтому у очень многих людей складывается впечатление, что они пришли на божественную литургию с тем, чтобы дождаться того момента, пока священник в алтаре, за закрытыми царскими вратами чаще всего, прочтет необходимое количество молитв, совершит освящение хлеба и вина, а потом предложит это для причащения всех пришедших и подготовивших себя через посты и чтение, вычитывание канонов для причастия святых Христовых тайн. Это, конечно, очень грустное, очень тяжелое заблуждение и очень большое наше, как бы сказать, евхаристическое невежество. К величайшему сожалению, это продолжается и, наверное, будет довольно долго продолжаться. Но все-таки у нас есть возможность узнать, как молится священник, какими словами от нашего имени он обращается ко Господу, каким образом мы можем участвовать в этой молитве, даже если священник, например, читает эту молитву тайно в алтаре. Ну, потому что, собственно говоря, текст этой молитвы доступен для каждого христианина. И каждый христианин может иметь с собой, приходя на литургию, текст этой молитвы и тихонечко повторять ее, как соучаствовать в молитве священника, как, собственно говоря, и должно быть. Церковь соучаствует в литургии, верные сослужат Богу. Раз мы на месте херувимов и серафимов, если нас сама церковь ставит, что силы небесные с нами невидимо служат, не со священником только, они невидимо служат, а всеми, со всеми нами невидимо служат, что мы тоже на месте херувимов и серафимов приносим божественную эту службу, то тогда в этой божественной службе мы, конечно же, должны с вами участвовать и понимать смысл происходящего. Итак, благодарим Господа. И хор поет краткое содержание этой части, этой длинной молитвы, потому что эта молитва разбита песнопениями на несколько отрывков, которые логически не совпадают друг с другом. И поэтому я сейчас хочу для вас прочесть эту молитву Евхаристии, эту молитву анафоры без перерыва, с небольшими комментариями. Надеюсь, вы будете внимательно слушать. Может быть, важно, чтобы у вас был текст этой молитвы перед глазами, поэтому, может быть, вы найдете время сейчас найти текст молитвы евхаристического канона где-то у себя на своих электронных носителях. И вместе со мной, следя за чтением молитвы, мы с вами будем ее вместе читать. Итак, давайте приготовимся к этому. Священник читает. «Достойно и праведно, тя пейте, тебя благословите, тебя хвалите, тебя благодарите, тебе поклоняться на всяком месте владычестве твоего. Ты бо еси Бог неизреченный, недоведомый, невидимый, непостижимый, ты, который есть всегда. Ты и единородный твой Сын, и Дух твой Святой. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и от падших восставил еси снова, и не отступил от нас все творя, пока не возвел нас на небо, и царство твое не даровал нам будущее». Смотрите, мы еще на земле, а в этой молитве мы уже присутствуем в спасении. Господь не оставил нас, пока всех не спас, пока всех не возвел на небо, пока всем нам не даровал Царство Небесное, Царство Будущее. Удивительным образом здесь сочетается то, что совершил Господь в своем первом пришествии, и то, что Он совершит во своем пришествии втором. Здесь говорится о нашем реальном участии в Царстве Будущего века. «Обо всем этом благодарим Тебя, и единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святого, о всех, о которых мы знаем и о которых не знаем, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и об этой службе, которую Ты принимаешь из наших рук, хотя и предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся, пернатые, победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних, сими и мы небесными силами, владыка человека любче, вопием и глаголем. Свят еси и пресвят, Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя. Ты, который мир так возлюбил, что Сына Своего Единородного дал, что чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты, который пришел и все, заботу о нас исполнив, в ночь, в которую ты предавался, но сам себя предавал за жизнь мира, приём хлеб во святые свои пречистые и непорочные руки, благодарив и благословив, осветив и преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек, сказал: «Примите, едите, ешьте. Это есть тело мое, которое за вас ломимое во оставление грехов. Аминь». Подобно и чашу по вечере глаголя: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов». Поминающий убо спасительную эту заповедь и все о нас бывшее, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки пришествие, твоя от твоих тебе приносяще, а всех и за вся тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молим тебя, Боже наш». На этих словах священник или диакон берет чашу и потир и поднимает их над святым престолом. «Твоя от твоих тебе приносяще, а всех и за вся». В этот момент хор начинает петь еще одну из частей евхаристических песнопений: «Тебе поем, тебе благословим, тебя благодарим». На этих словах священник продолжает чтение молитвы анафоры, которая называется «Эпиклеза», то есть призывание Святого Духа на хлеб и на вино, находящиеся на престоле. «Еще приносим тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем», то есть умоляем тебя, «пошли Духа твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия, и сотворю бы хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего, приложив Духом твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Яко же быть и причащающимся в отрезвении души, во оставление грехов, при общении святаго твоего Духа, во исполнение Царства Небесного, в дерзновение же к тебе, не в суд или в осуждение». Вот это основная часть молитвы анафоры, возношение, которое потом заканчивается, продолжается молитвой ходатайства, мы к ней сейчас придем, но главное, что мы должны с вами посмотреть, это одна молитва, это длинная молитва, в которой мы наполняем несколькими содержательными темами: благодарением, воспоминанием, призыванием Святого Духа на дары и ходатайством, молитвой обо всей церкви. Заметьте, что в самый такой, как бы сказать, напряженный момент, который является доминантой этой молитвы, я бы так сказал, доминантой этой молитвы, эпиклеза, то есть призывание Святого Духа на хлеб и на вино, на самом деле призывание Святого Духа не просто на хлеб и на вино, а таким же образом призывает Святой Дух на всех верных, находящихся в храме. «Не спасли Духа твоего Святого на нас», сначала на нас, а уже потом на предлежащие дары сия. «И творится тело Христово, сотворю бы хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего». Но церковь – это тело Христово, это мы тело Христово, это мы тоже преображаемся в тело Христово, потому что мы все участвуем в этой Евхаристии. И эта евхаристическая молитва охватывает всех присущих в храме, собравшихся на литургию. Но как же можно после этого не причащаться святых христовых тайн, если прозвучала молитва, освящающая всех присутствующих в храме, всех призывающих стать телом Христовым, соединившись с телом Христовым в хлебе и в вине, соединившись с таинствами церкви, со святой Евхаристией, стать самим Евхаристией, стать самим благодарением Богу, стать самим единым с Ним, в едином теле, в единой крови и друг с другом, соединиться В этот организм любви, так назвал церковь Алексей Степанович Хомяков в своем таком замечательном произведении, которое называется «Церковь одна». Он так сказал: «Церковь – организм любви». А вот очень интересные слова звучат в молитве, анафоры, вот в молитве как раз эпиклезы, в литургии Василия Великого. Сейчас я прочел слова литургии Иоанна Златоустова, а там еще сильнее подчеркивается: «Всех же нас от единого хлеба и чаши сия причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастия». Вот что происходит. Вот какая молитва звучит. Вот о чем молится священник от имени всех верных, собравшихся в храме. И все верные, и силы небесные, и люди, христиане, собравшиеся на Евхаристии, мы являемся вместе едиными молитвенниками на этой литургии, сослужителями того, кто предстоит Святому Престолу, епископ, пресвитер и верные. Это и есть церковь. Она не может отделиться. Она даже не может отделиться алтарной преградой друг от друга. Она не может отделиться, несением священного сана, потому что причащая святых христовых тайн, что епископ, что священник, что мирянин, мы причащаемся тела и крови Христовых совершенно в одинаковой полноте этого таинства. Эта полнота таинства не дается больше никому, не дается меньше никому. Каждый из нас здесь совершенно равен перед этим великим таинством, перед великими телом и кровью Христовыми, в которых Церковь призывает участвовать всех. Примите, едите это тело мое, обращение ко всем собравшимся на литургии. Пейте от нее все. Это призыв к каждому человеку, собравшемуся на литургии. Это слова самого Христа, которые произносит священник во время чтения анафоры. И далее продолжается молитва ходатайства. «Еще приносим тебе словесную сию службу о тех, кто вере почил, о праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, исповедницах и воздержанниках, и о всяком духе праведном вере скончавшемся, изрядно же о пресвятой, пречистой и преблагословенной, славной владычице нашей Богородице и преснодеве Марии». То есть идет ходатайство церкви о всех прежде ушедших христианах, первой из которой является Пресвятая Дева Мария Богородица. Ей поется торжественный гимн: «Достойно есть яко воистину, вложите тебя Богородицу». А священник продолжает эту молитву анафоры, продолжает молитву ходатайства. «О святем Иоанне, пророце, предтече и крестителе святых славных и всехвальных апостолах, и святых, их же память ныне совершаем, и всех святых, их же молитвами посети нас, Боже, и помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Еще молим Тебя, помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящих, слово Твое истина, всякое пресвитерство, во Христе диаконство и всякий священнический чин. Еще приносим Тебе словесную всю службу о Вселенной, о Святей Соборной Апостольской Церкви, о тех, кто в чистоте и честном жительстве живет, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, дашь им, Господи, мирное правление. Да мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. В первых помяни, Господи, господина нашего преосвященнейшего епископа, такого-то, которого даруй святой Твоей Церкви в мире цело, честно, здравого, долгоденствующего, правоправящего, слово Твоей истины. И всех, и вся, помяни, Господи, грации, в котором мы живем, и всякий град, и страну, и веру, и живущих в них, помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и спасение их, помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие, и на всех нас милости Твоей не спасли, и дашь нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать и пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Итак, молитва анафоры кончается вот этим ходатайством. Мы ходатайствуем о всех христианах, прежде отшедших в Царствие Небесное, ко Господу, и прежде всего первой из них называем Пресвятую Деву Марию, Матерь Божию, потом всех святых, а потом всех христиан, усопших. И на самом деле в этот момент как раз на литургии и следует поминать тех, кого мы приносим в своих записках на Проскомидию. Потому что на самом деле Проскомидия – это место, где не то что место, а та часть литургии, где готовятся сами хлеб и вино для Евхаристии. Вот. Сейчас, во время совершения Проскомидии, из маленьких просворок священник вынимает частички, вот, и там прочитываются те самые записки, которые прихожане приносят в храм. Эти записки отдаются за ящик, за них принимаются какие-то пожертвования или даже цена есть. И есть какие-то такие... Я помню еще в юности, когда мы ходили в храм, я не знаю, как сейчас, возможно, это еще осталось, но просто в том храме в Москве, в котором я служил, этого, конечно, не было никогда. Но в других местах, я думаю, что все это продолжается. Когда есть простая записка, есть записка с просфорочкой, есть записка, так называемая, на обедню, есть записки, которые вслух читает диакон или священник во время сугубо ектеньи, и каждая из этих записочек стоит разные деньги. Хочу сказать, никакой разницы между этими записками в принципе нет и быть не может. И записка за 1 копейку и записка за 100 тысяч рублей – это одна и та же записка, в ней нет никакой разницы, и сила молитвы от потраченных вами денег отнюдь не увеличивается в этих записках. Сколько раз ты ее не читай, читаешь ли ты ее во время Проскомидии, читаешь ли ты ее во время громко для всего храма, во время сугубой ектении, это не имеет никакого значения. Это, так сказать, как называется, коммерческий эффект этих записок. А никакого сакрального, никакого мистического, никакого таинственного, благодатного эффекта в этом никакого нет. Вот. Более того, собственно говоря, каждый христианин может вообще никаких записок не подавать, потому что место, где совершается поминовение живых и усопших, это вот как раз то самое время, когда священник читает молитву ходатайства в алтаре, а хор поет «Достойно есть». Вот этот вот самый момент, можно доставать свои помянники, и это будет самое лучшее, потому что это время, когда читаются диптихи в алтаре, и всегда читались именно в этот момент так называемые диптихи, то есть книжечки с поминовением живых и усопших. В алтаре читались именно в этот самый момент. И поэтому это мой совет. Приходите в храм и делайте, как это исторически было заведено, и как это входит в сам состав литургии. Именно в этот самый момент молитвы ходатайства вы можете доставать свои помянники и спокойненько прочитывать самостоятельно свои имена своих ближних о здравии и упокоении. Уверяю вас, никакой разницы нет, прочтете ли вы эти имена сами на литургии, или их за вас прочтет какой-то алтарник, быстренько пробежав глазами и не посмотрев, либо это священник в суете будет вынимать записочки, потому что записок очень и очень много. И священники чаще всего записки, конечно, в алтаре не читают и отдают это поручение алтарникам, которые могут делать это усердно, которые могут это делать менее усердно, которые вообще могут этого не делать. И поэтому, конечно же, ваша собственная молитва и ваше собственное усердие, конечно, будет тут стоять на первом месте. И надо сказать, что вот эта традиция, когда из маленьких просфорок священник вынимает частички за имена, написанные в записках, это вот в этой традиции тоже нет ничего такого уж сакрального. Это вот довольно поздняя традиция, которая исключительно символическая. Вот, которая вошла как одна из традиций церкви. Нет в ней ничего какого-то такого вот специального. То есть она, в принципе, никогда такого в истории церкви, в течение многих веков, соответственно, никаких записок, никаких частичек из просфор специально за имена верных не вынимались. И поэтому, когда думается, что вот если за какое-то имя вынули частичку, а за какое-то имя частичку не вынули, и это очень плохо, что не вынули, в этом, простите меня, тоже нет никакой разницы. И не надо этому делать, придавать какого-то магического, тем более, значения. внимание частицы спросфор – вещь совершенно необязательная, хочу вам сказать. Может быть, это даже многих священников удивит, потому что все привыкли вынимать частицы. И я сам вынимаю частицы, потому что, ну, в этом есть какая-то, знаете, мелкая моторика. Я вынимаю частицы, читаю записки, конечно, я к этому привык в течение уже более 30 лет своего священства, потому что это, ну, мне так удобнее запоминать имена, о которых я молюсь. Потому что, когда действительно я молюсь за кого-то, я каждое имя поминаю на литургии. Но это дело каждого человека, это дело верных молиться друг за друга. И поэтому я предлагаю вам немножечко такой вот активный путь участия в литургии. Пожалуйста, в этот момент доставайте свои помянники и читайте, и молитесь за своих ближних. И не думайте, что ваша молитва имеет меньшее значение, чем молитва священника в алтаре. Мы собраны на Евхаристию, где перед Христом мы все тело Христово, мы его церковь, мы вместе на этой Евхаристии. Ну и после молитвы ходатайств звучит подготовительная ектенья. «Вся святые помянувши, паки и паки, миром Господу помолимся». Мы вспоминали сейчас всех святых. Кто эти святые? Это, конечно же, Богородица, это, конечно, Иоанн Креститель, это апостолы, которых, имена которых мы говорили, имена тех святых, которые память ныне совершаем, но также имена и всех тех, кого мы с вами читали в этих помянниках. Каждого верного, каждого христианина церковь называет святым. Всех святых мы помянули, и святых, которые на небе, и святых, которые наши ближние отошли ко Господу, и тех, кто еще жив и вместе с нами, и даже те, кто еще не святые, о которых мы молимся как о заблудших, как о страждущих, как о заключенных, как о плененных, как о скорбящих, которые переносят тяжелейшие страдания или находятся в заблуждении, находятся в каком-то погибельном состоянии. О них мы тоже молимся, тоже как о потенциальных святых, потому что Господь в каждого заложил Духа Своего Святого. Дух Святой, сам Господь нас делает святыми, то есть приобщенными к Нему, приобщенными к Царству Небесному. И там вот есть несколько молитв, как раз готовящих нас к принятию Евхаристии. «О принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Якогда человека любит Бог наш, приемлющий их во святой и пренебесный и мысленный свой жертвенник, в воню благоухания духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся». И вот здесь как раз читается молитва, которую каждый христианин должен знать, и этой молитвой готовится к причащению святых христовых тайн. То есть, собственно говоря, молитва, которая, к сожалению, не включена в наши причастные правила, но которая как раз читается на литургии как молитва о причащении всех нас. «Тебе предлагаем всю нашу жизнь и всю нашу надежду», – говорит священник. «И, владыка человека любчи, и мы молим тебя, сподоби нас причаститься с небесных твоих и страшных тайн, сия священные духовные трапезы, с чистую совестью, в оставление грехов, в прощение согрешений, в общение Духа Святого, в наследие Царства Небесного, в дерзновение, еже к тебе, не в суд или в осуждение. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». И в конце. «Исподоби нас, Владыка, содерзновением, неосужденно, сметь называть Тебя, небесного Бога, нашим Отцом и глаголоти». И здесь, наконец-то, звучит самая главная наша молитва – «Отче наш». То есть самая главная молитва нашей веры, единственная молитва, кстати сказать, которую нам даровал Господь. Ученики пришли к нему и говорят: «Господи, научи нас молиться». Ученики Иоанновы много и долго молятся, фарисеи долго и много молятся, а ты нас тоже научи молиться. И Господь дал нам такую маленькую и короткую молитву, но настолько важную, настолько необыкновенную, что вот этой молитвы хватило бы для того, чтобы всю нашу жизнь наполнить, если бы мы эту молитву хорошо понимали и жили бы этой молитвой. Отец наш Небесный, то есть просто наш Небесный Отец, Отец всех-всех людей, потому что небо, вы знаете, оно ведь распростерто над всей землей. И в какой бы точке земли человек ни поднял голову вверх, он увидит небо. А это значит, что он, это небо – присутствие его небесного Отца. Каждый человек – его сын. И поэтому в этом, даже в этих обычных словах «Отец наш» уже заключается заповедь любить друг друга. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа. Отец наш Небесный, Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царство Твое. Вот оно, пришествие Царства Небесного, о котором мы с вами говорили. Да будет воля Твоя, как на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть сегодня нашим хлебом насущным является причащение святых Христовых тайн. Мы как раз молимся вместе этой молитвой, чтобы нам причаститься. И очень странно, когда человек читает, поет эту молитву от всего сердца в храме, а потом не подходит и не причащается. И после прочтения, после общего пения этой молитвы, священник поднимает тело Христово над престолом со словами «Святая святым» и раздробляет, разрывает вот этот вот агнец на четыре части крестообразно, каждую из четырех частей полагая на краях дискоса. «Святая святым». Хор отвечает: «Един свят, ты един свят, ты един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». «Святая святым» – это кому? Пресвятой Богородице, Иоанну Крестителю, апостолам Петру и Павлу, тем святым, чья память на нее совершается? Нет. «Святая святым» – это нам. Всем нам, которые в храме собрались. И очевидно, что вычитывание канонов, пост перед причастием не делает нас святыми. А святыми нас делает следование Слову Божию, желание жить по Евангелию, желание свое сердце устремить вверх в Царство Небесное, желание возлюбить ближнего своего, как самого себя, молитва за тех, кого мы не любим, прощение обид, дух мирен, который каждый из нас призван стяжать по евангельскому слову. Та самая любовь, которую Господь нам проповедует, только и это делает нас приобщенным к святости, святая святым, то есть нам. Священник разбавляет теплой водой чашу с вином, теплота веры, исполнен Святого Духа, и разделяет освященный хлеб, тело Христово, на части. Часть для причащения священства в алтаре, и другие части он разрезает на маленькие кусочки, на маленькие частицы, и погружает их в чашу с кровью Христовой. И после этого царские врата отверзаются, и священник выходит на причастие верных, со страхом Божиим, верою и любовью приступить. И призывает всех, находящихся в храме, верных Господу христиан, приобщиться святых Христовых тайн. После причастия верных, оставшиеся частицы с поминовением погружаются из дискоса в чашу, чаша переносится на жертвенник, где оставшиеся святые дары потребляет диакон или священник после литургии, а служба заканчивается благодарением Господу. И с миром изыдем о имени Господь. Сегодняшняя наша беседа, она, конечно, достаточно длинная, очень серьезная, и, может быть, конечно, не очень легкая для восприятия, поэтому, может быть, вы будете ее смотреть с небольшими перерывами, с паузами. Но мне важно было донести для вас и смысл Божественной Литургии, и драгоценность этого таинства, которое даровал нам Господь, и которым Церковь наша живет и будет жить до Его второго пришествия. Вот на этом нашу беседу я закончу. Пожелаю вам самого-самого наилучшего и быть с трепетом и любовью причастниками святых тайн Христовых в ближайшее воскресенье, в ближайший воскресный день. Ну и в конце нашей сегодняшней встречи я хочу напомнить, что ваши вопросы, ваши письма, а также имена ваших ближних вы можете посылать на адрес электронной почты, который указан в описании нашего канала. Также мы будем всем вам очень благодарны за ваши донаты, за ваши пожертвования, благодаря которым существует наша программа и наш канал, и вашу помощь вы тоже можете отправлять на те виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала. Храни вас Господь!